Дамы и господа, доброго времени суток. Меня зовут Митя Зет. И мы начинаем запись очередного интервью. И все это будет сделано исключительно ради и для PokerStrategy.com. И сегодняшний мой гость – это человек, который будет сегодня делиться с нами своим бесценным опытом, ведь он Black Member, и у него очень громкий ник «Титан Покер», я думаю, его многие знают, а зовут его Максим. Максим уже здесь, поэтому наше интервью начинается. Максим, привет!
Да, привет, Митя!
Мы к тебе пришли на, так сказать, на поклон для того, чтобы ты... с высоты, так сказать, своего опыта поделился им немного с нами. Поделишься?
Да, я попробую. Ну, я думаю, это будет больше похоже на разговор на кухне, да? Такого плана.
Совершенно верно. Ты прямо в точку попал. Разговор у нас обычно происходит непринужденно. Вот для начала тебя попрошу непринужденно рассказать, что ты играешь, где в данный момент.
Почем? Я понял. На текущий момент я играю Fixed Limit дисциплину, ну, собственно, как и все время до этого. Вот, играю лимиты от 5-10 долларов до 20-40. Иногда делаю вылазки на 30-60. Вот. И, собственно, больше ничем особо не увлекаюсь. Еще пробовал делать попытки изучения под лимита Амахи, но что-то далеко как-то не ушло в этом направлении. Вот. И, собственно, только на попытках все это и закончилось.
Сразу возникает вопрос, почему фикс лимит, но перед тем, как ты на него ответишь, тогда расскажи, как ты вообще с покером познакомился, с чего все началось и как давно.
Ну, в целом, я познакомился, это, наверное, давно, если учитывать покер пятикарточный с обменом, да, но как бы это были просто какие-то игры настольные, грубо говоря, в детстве, вот, а уже более профессионально я познакомился с ним через сайт Poker Strategy. В один из моментов я в целом-то очень раньше увлекался киберспортом, профессионально играл в Counter-Strike, и у одной из топовых команд на тот момент был спонсор портал Poker Strategy. Оттуда я и узнал его название, собственно, зашел на него, почитал, увидел, что вот можно получить полтинник на халяву. Думаю, ай дай-ка я попробую, почему бы нет. Вот. И, собственно, понеслось.
Так, и что произошло дальше с этим полтинником?
Полтинник я почти слил, собственно, ну, я особо ничего не читал, сдал викторину, просто буквально там, ища ответы в статьях, то есть особо не вдумываясь в них, то есть статьи я использовал только исключительно для того, чтобы сдать викторину. Побежал быстрее играть, это был Титан Покер, насколько я помню, рум, вот. И, собственно, почти я слил этот полтинник, забыл про покер на месяц где-то, и через месяц мой товарищ по команде Юра Додж, небезызвестный на этом сайте, который тоже является тренером, да, говорит, я вот тоже зарегистрировался на Poker Strategy, играю в покер, у меня получается. Я думаю, дай-ка и я вернусь, почитаю чего-нибудь и попробую еще. Ну и, собственно, дальше мое развитие уже планомерно пошло вверх.
А вот тот момент, когда ты решил все-таки заняться осознанно обучением, много ли ты тратил времени на обучение? И что тебе больше всего помогло в тот период?
Ну, я, так как занимался киберспортом, я считаю, что у меня было одно довольно хорошее качество, которое неплохо мне помогло в покере. Я умел уже довольно много времени проводить за компьютером, да, и особо не уставать от этого. Ну и, соответственно, любил уже, допустим, смотреть какие-то вводы, что мне пригодилось. То есть я смотрел их раньше по киберспорту, да, а теперь я переключился на покер и мог, допустим, очень много вводов посмотреть уже по покеру. Также мне, в принципе, очень помогал на первых порах Юра Додж. Ну, в целом мы с ним друг другу помогали, созванивались, проводили совместные сессии, какие-то разборы. И, собственно, так мы и научились играть в покер, если можно так выразиться.
Вообще, как давно ты стал серьезно заниматься покером, сконцентрировался на нем, и это стало действительно важной частью твоей жизни и профессиональным занятием?
Ну, у меня была возможность на работе, на тот момент я работал, играть, то есть было свободное время, доступ к компьютеру, к интернету, и, соответственно, ну, я там на работе проводил много времени, читая там статьи, смотря видео, играя, делая какие-то разборы, вот. А потом, ну, в дальнейшем, где-то через полтора года я попробовал уйти с работы и, собственно, уже занялся только лишь покером.
А если не секрет, что за замечательная такая работа была, на которой можно было вот так вот много времени посвящать покеру?
Ну, аналог системного администратора, можно сказать, практически системный администратор. То есть у меня была занятость фактически только когда там возникали какие-то проблемы, какие-то поломки, а в остальное время в основном я был свободен.
Ну, вообще тяжело тебе далось решение вот бросить работу, ведь, в принципе, для такого среднестатистического человека это означает как-то пойти вразрез с какими-то общественными устоями. Человек должен ходить в офис, на работу, пусть даже немного получать, но все равно вот должен работать, работать, еще раз работать. А тут ты так вот раз и в такую, можно сказать, антисоциальную нишу переместился. Как бы тяжело ли решение тебе это удалось?
Ну, в целом я бы сказал, что да. Но там довольно долгая история. То есть на тот момент я уже переехал в другой город к своей будущей жене. И, собственно, поменял работу ту, на которую я мог много времени уделять покеру, стал меньше времени уделять покеру. Здесь устроился, соответственно, в другом городе на другую работу, стал работать, что-то вроде как получалось. Ну и тут как бы кризис как раз. И, собственно, ну, проблемы у предприятия, у фирмы начались. И там пошли задержки зарплаты и так далее, и как бы это сподвигло меня, собственно, к такому шагу, да, как уйти с работы и попробовать начать профессионально заниматься покером, то есть зарабатывать им уже на жизнь себе. Вот. Ну, я оставил себе какие-то отходные пути и думаю, дай-ка я попробую. Играл я на самом деле на тот момент очень низкие лимиты, это было что-то порядка 0.5-1.1.2, то есть много не заработаешь особо. Ну и, собственно говоря, я думаю, дай-ка я попробую там 2-3 месяца поиграю, посмотрю, как будет получаться. Если не получится, ну и, собственно, вернусь на работу, буду дальше работать. Если получится, ну, буду заниматься. Приложил все усилия, как бы, чтобы у меня все получилось. Ну, неплохо был мотивирован, соответственно. То есть мне нравилось играть, и все получилось.
Ну и вот ты покинул работу, занялся покером. Сколько ты в тот момент тратил времени на покер, на обучение, на саму игру? И как бы изменились ли со временем эти пропорции? Как вот сейчас это все происходит?
Ну, тратил я тогда где-то по 7-8 часов, то есть ничуть не меньше, чем на обычной работе. Ну, а со временем, конечно, эти пропорции изменились. То есть сейчас я играю в основном по желанию. Ну, то есть совсем, конечно, не расслабляюсь, ставлю себе какие-то цели, как-то мотивирую себя, но в целом я могу, допустим, сейчас больше намного отдыхать, какие-то дни там или целую неделю там, или больше даже совсем не работать, то есть просто потому, что нету желания. Вот. Ну, собственно, сейчас я имею более свободный график, то есть сам выбираю, сколько мне работать и когда мне работать.
Ну, ты хоть раз пожалел о своем вот том решении вот так изменить свою жизнь?
Нет, конечно, о решении я не пожалел. Но есть какие-то негативные факторы. То есть в любом случае, да, я говорю сейчас вроде как свободный график, все такое, но есть определенные обязательства. То есть в любом случае мне там нужно как-то, ну, прогрессировать, семью содержать и так далее. То есть в любом случае я все равно как бы частично завишу от работы. Ну вот как-то так. А еще, ну, как бы негативные факторы, то, что, ну, это очень нервная работа, покер. И как бы я бы людям, которые не очень психологически уравновешены, но не советовал бы этим заниматься, потому что это может в будущем, мне кажется, очень негативно сказаться на здоровье.
Ну, поскольку у тебя все складывается более чем хорошо в покере, то я так понимаю, что у тебя с психологией все в порядке. У тебя всегда так было? Это врожденное качество или ты его приобрел вот на протяжении своей покерной карьеры намеренно?
Ну, нет, я хочу сказать, что у меня как бы не все отлично в этом направлении, и до сих пор мне есть над чем работать. Я до сих пор переживаю, в принципе, по каждому даунсвингу. Конечно, я сейчас более спокоен, там меня там уже не вывести из себя, может быть, там одним-двумя-тремя переездами. Но когда все это затягивается надолго, то есть все равно я... Ну, очень переживаю по этому поводу, нервничаю, и, соответственно, это все равно как-то негативно сказывается на моей игре и на общем фоне, да.
Ну, а вот на сегодняшний день у тебя уже появилась уверенность в покере, в том, что это именно стабильный источник дохода?
Ну, то, что это стабильный источник дохода, такая уверенность не появилась. Дело в том, что, я думаю, вряд ли она у кого-то есть, потому что как бы мы в нашей стране и в нашем мире не знаем, что будет завтра. То есть история, опять же, с тем же закрытием Full Tilt это наглядно показала, то, как может все измениться буквально в один миг. Ну и, соответственно, я считаю, что это далеко не стабильный заработок, и просто нужно... с этого заработка, с этой возможности по максимуму. Вот, и ну, все равно думать о будущем, о каких-то альтернативных вариантах, что если, вот, допустим, завтра все закроется, и куда себя можно будет применить, как там в жизни дальше зарабатывать деньги и так далее.
Нет, ну представим, что ничего не закроется, и все будет вот так, как сегодня. У тебя есть уверенность, что ты всегда заработаешь деньги для семьи, если покер останется на своем месте?
Ну, я очень надеюсь на это, в принципе. То есть, конечно, на самом деле все очень сильно зависит от мотивации, от того, какие цели мы себе ставим. То есть, если человек там ни к чему не стремится, а просто играет, чтобы играть, ну, я думаю, что у него есть все шансы, чтобы остаться не у дел. То есть, а если ты постоянно мотивирован, то ты будешь прикладывать максимум усилий, будешь постоянно совершенствоваться, заниматься, и ну, у тебя все будет отлично, я думаю.
Ну, я из нашего разговора понял уже, что, так сказать, офлайн-мотивация твоя, она ясна, это семья, ее благополучие и так далее. А вот касательно покерных планов или даже мечт, вот есть ли у тебя какие-то конкретные цели, к которым ты стремишься в покере? Вот в ближайшее время, скажем, ну и в продолжительном времени?
Ну, каких-то таких, я бы сказал, детских там целей, вроде там пойти и победить там Фила Айви, у меня нету. То есть я просто хочу иметь довольно консервативный банкрот, чтобы играть те лимиты, на которых постоянно идет игра. В принципе, фикс лимит это, пожалуй, 200-400 лимит потолок, и то там очень редко бывает экшен. Ну, собственно, даже 100-200, пожалуй, было бы достаточно. Вот. И просто хотелось бы иметь довольно глубокий банкрот, чтобы спокойно играть эти лимиты и не переживать о каких-то там небольших просадках, а может быть и больших. Вот это как бы покерная мечта, скорее.
Ну, а тебе вообще хочется лезть вверх по лимитам? Или, в принципе, ты можешь довольствоваться тем, что есть на сегодня, и вот отсюда извлекать выгоду?
Ну, мне бы хотелось, скажем так, вернуться на те лимиты, которые я играл, потому что в прошлом, допустим, до закрытия ФТП, например, ну, я играл повыше, то есть я свободно играл 360, у меня там была отыграна, ну, довольно большая дистанция, приличная, 50-100, и, соответственно, мне, я бы хотел как бы вернуться на эти лимиты.
Ну, а вообще закрытие Full Tilt-то сильно ударило по тебе?
Ну, там дело в том, что так все совпало, я как раз... приобрел жилье, да, делал ремонт, то есть были большие кэшауты, соответственно, это тут закрывается Full Tilt, и тут как раз у меня даунсвинг, ну и как бы все к одному, и соответственно, это очень сильно ударило по банкролу, и Ну, мне пришлось опуститься, отступить по лимитам назад.
Ну, не было ощущения, что все разрушено и уже не вернулось?
Ну, конечно, такие мысли приходили в голову, но надо же как-то подниматься и возвращаться. То есть, если просто сказать себе, ну все, все закончилось, и сидеть сложа руки, я понимаю, что этим уже ничего не изменишь, и я могу лишь просто заново там прикладывать снова усилия, чтобы вернуться на те лимиты, на которые я играл.
А вот такой аспект, вот скажи, как жена отреагировала на то, что вместо обычной такой повседневной всем понятной работы ее возлюбленный вдруг внезапно все время тратит на то, что учится играть в непонятную игру, у которой, кстати, имидж в народе у нас не очень-то хороший, как и у любой карточной игры, и со всем, что связано с игрой на деньги.
Да, ты прав. Ну, конечно, она изначально негативно относилась к этой идее. То есть, когда это было у меня в качестве хобби, я там просто приносил какой-то приработок, да, то есть она как бы фактически не обращала на это внимания, но когда я там сказал, вот я хочу уйти с работы, попробовать, собственно, заняться только покером, ну, естественно, сначала она довольно скептически отнеслась к этому, отговаривала, можно сказать, вот, но потом я объяснил свой план, что я вот, дескать, попробую, вот дал себе какой-то определенный срок, да, чтобы, ну, то есть пару месяцев, и сказал, что вот посмотрю, как будут дальше идти дела. Ну и, собственно, когда она увидела, что я этим, ну, серьезно довольно занимаюсь, и как бы у меня есть план хотя бы какой и так далее, то есть она уже изменила свои отношения. Ну и сейчас, я думаю, положительно уже относится к моему занятию. Ну, единственное, естественно, ей не нравится то, что мое настроение часто порой зависит от покерных удач или неудач, да, но вот с этим, конечно, надо бороться. А так, в целом, я бы сказал, что нормально относится.
Сильно ли покер, когда вошел в твою жизнь, изменил ее? В какую сторону и в чем конкретно?
Ну, да, мне кажется, конечно, изменил полностью. То есть, ну, во-первых, материальные блага тут, да, никто не отменял. То есть можем больше себе позволить каких-то материальных ценностей купить там, или на какой-то отдых съездить. И причем на этот отдых съездить чаще, да, чем могли бы позволить, если бы я работал на какой-то обычной работе, как в плане финансовой независимости, да, какой-то, так и в плане того, что от отпускных дней покерный игрок уже не особо зависит, то есть может сделать себе отпуск просто потому, что захотелось. А. Ну вот в целом такие изменения.
Кстати, а что тебя до сих пор держит вот на родине? Потому что, как известно, очень многие покерные игроки отправляются в несколько другие страны с более каким-то приятным климатическими условиями в последние там несколько лет. Вот почему ты этого не делаешь?
Ну, скорее всего, просто даже больше не моя привязанность, а привязанность жены моей, супруги любимой к месту, к своей родине, да, так скажем. То есть то, что здесь у нее, ну, как бы родственники, друзья и так далее. Вот, и когда мы едем куда-то отдыхать, то есть через там неделю, через две уже очень сильно тянет домой. То есть, исходя из этого, ну, мы понимаем, наверное, скорее всего, что нам, в принципе, на родине не так плохо. И как бы растянет домой.
Не мог бы ты описать некий такой рецепт для тех игроков, которые только начинают свой путь в покере, Вот что ты считаешь самое главное, чему нужно уделить в самом начале внимание больше всего, что делать и что не делать, с твоей точки зрения, для того, чтобы достичь успеха в покере, для того, чтобы это стало профессией?
Если опустить какие-то обычные моменты, да, которые все говорят, что-то вроде там разбора рук, анализа и так далее, там, просмотра вводов, я бы хотел сказать, что обязательно нужно найти какого-то партнера, да, с которым можно будет проводить тренировки или нанять тренера, ну, что тоже очень довольно неплохо и может хороший буст дать в начале, скажем так. Просто обязательно нужен взгляд со стороны, потому что могут быть какие-то серьезные ошибки, да, в игре, допустим, и так далее, которые просто своим глазом ты никогда не заметишь. Ты будешь считать, что ты делаешь это действие правильно и даже не будешь, ну, задумываться над этим. А как бы другой человек тебе может как бы открыть глаза и подсказать что-то так же, и ты ему, то есть, в принципе, на взаимовыгодных условиях можно с кем-то сотрудничать неплохо.
Ну, а, кстати, ты сегодня обучением занимаешься? Каким-то образом свои скиллы поднимаешь? Или уже это в прошлом, и сейчас ты просто наигрываешь дистанцию?
Ну, я делаю анализы своих сессий как сам, так и, ну, редко, конечно, если по правде говорить, да, как сам, так и с друзьями какими-то по конференции. Вот у нас есть тут конференция игроков Fixed Limit, так скажем, более-менее высоких лимитов, да, там, от 10-20. Вот, и с ними периодически что-то разбираем, будь это хедзап сессия или там 6 макс сессия, что-то такое. Ну, то есть, да, до сих пор делаем разборы, конечно. Ну, и плюс я еще занимаюсь тренерской деятельностью индивидуальной. Вот, ну, и тоже иногда, проводя тренировки, нахожу какие-то ситуации, на которые, оказывается, мне тоже интересно взглянуть было, подумать над ними.
Ну вот расскажи поподробнее о своей тренерской деятельности. Как тебе пришло в голову этим заняться, во-первых?
Ну, просто я решил попробовать, почему бы нет. Попробовал, мне это понравилось. В принципе, довольно интересный процесс. То есть, вроде направление то же самое, покер, но как бы с немножко другой стороны, да, взгляд идет. Ну и помимо того, что ты вроде как помогаешь людям, при этом зарабатывая деньги, да, еще, то есть совмещаешь приятное с полезным. Плюс иногда, вот, как я говорил, бывают такие ситуации, какие-то руки интересные, над которыми интересно и самому подумать. Нетривиальные, скажем так.
Ну, а сама система обучения, которую ты используешь, ты где-то взял как бы шаблоны или приемы, или это как-то само собой все естественно, понятно, импровизируешь?
Ну, она довольно гибкая, и в целом импровизирую. Просто в основном я в любом случае, когда занимаюсь тренировками, стараюсь проводить первые там одну-две тренировки, живую сессию, просто беседую с человеком и уже исходя из этого стараюсь, ну, понять, как нам лучше с ним работать. То есть, и, ну, на самом деле, да, система довольно гибкая обучения, то есть у меня много разных, ну, людей занималось, и вот как бы были довольно различные подходы.
Ну, а ты берешь любых желающих или какой-то отсев все-таки проводишь, и занимаешься ли ты совершенно начинающими игроками?
Ну, я занимаюсь со всеми. Дело в том, что не у всех есть возможность оплачивать мои тренировки, поэтому как бы отсев происходит сам по себе. То есть, в принципе, ну, платы-то довольно недешевые, и поэтому просто начинающему игроку или игроку низких лимитов ее просто, ну, не потянуть. И как бы таким образом уже отсев происходит. А те люди, которые играют там уже, можно сказать, средние лимиты хотя бы, и которым по карману, они уже что-то понимают, и им не надо там какие-то азы совсем преподавать, которые неинтересно преподавать будет мне, допустим.
Как правило, сколько тренировок берет человек? Есть какая-то средняя цифра?
Ну, в среднем где-то 5 тренировок, я бы сказал. Есть люди, вот у меня человек, который занимается довольно долго, то есть уже больше года, ну и как бы не прекращает это делать. Ну, так в среднем, конечно, где-то, говорю, 4-5 тренировок.
Следишь ли ты каким-то образом за судьбой этих людей? Какой-то фидбэк имеется? Вообще улучшения чувствуются
у тренируемых? Да, конечно, мне интересно наблюдать за людьми. Ну и плюс, в принципе, в процессе тренировок мы как-то, ну, уже знакомимся там, дружим, да, и, соответственно, дальше просто продолжаем в основном общение. Иногда они там какие-то раздачи мне скидывают просто по скайпу там. Иногда просто мы можем о жизни поговорить, да, там, как у кого дела. Ну, то есть, соответственно, и фидбэк есть со всеми, в принципе.
Вот я слышал такое мнение, что, да, улучшение резко идет, действительно, там, скажем, от первой даже тренировки, но потом, по истечении какого-то времени, если регулярно не брать тренировки, ну, скажем, там, 2-3 недели, опять абсолютно человек возвращается в прежнее состояние и начинает делать совершенно те же ошибки. Есть такой эффект?
Ну, у некоторых есть такой эффект, но дело в том, что мне кажется, что основное улучшение, да, вот это первоначальное, как ты говоришь, после первой тренировки, оно идет не за счет того, что ты там человеку что-то объяснил, да, ну, как бы за одну тренировку невозможно человека научить играть, грубо говоря. Ты просто обычно как-то его мотивируешь, да, ну, может, встряхиваешь немножко, там, мозги, можно сказать, немножко там где-то прочищаешь. Вот, и, соответственно, просто человек активирует свои, можно сказать, активизирует скрытые возможности. Вот. И просто там на морали уже и на мотивации начинает лучше играть.
Да, соглашусь с тобой. У меня тоже такой случай был. Я взял тренировку у одного хорошего человека. В общем-то, это даже была такая предварительная, так сказать, беседа. Ну, где он мне буквально пару каких-то моментов объяснил, ну, в общем-то, незначительных. После чего я сел играть и сразу занял первое место в турнире, в котором никогда даже в призы не попадал. Представляешь, какой интересный эффект.
Ну, это аура. Да. То есть у каждого тренера, особенно хорошего, есть своя положительная аура, которой ты, можно сказать, заряжаешься, когда берешь тренировку.
Ну, а где ты берешь свою ауру? Что делает твою ауру положительной и позитивной и оптимистичной?
Свою ауру я, наверное, беру дома. То есть от своей любимой жены и семьи, да. Ну и плюс, конечно, там общение с друзьями тоже, соответственно, дает позитивную ауру.
Ну, ты сказал, что с приходом покера в твою жизнь мы туда еще пришли путешествие и отдых за пределами нашей страны. Что удалось уже посмотреть и планируешь куда еще попасть?
Посмотреть пока удалось немного. То есть это в основном страны СНГ, потому что долгое время, ну, что-то как-то не складывалось за гранд-паспортом. Не знаю даже по какой причине, просто может быть банальная лень. Вот. Ну и плюс из дальнего такого... Это была Мексика, это было свадебное путешествие, где нам очень понравилось. Очень отличная страна, всем рекомендую. Там классное население, очень, кстати, позитивное. Ну, такое, то есть сервис у них здоровский, люди просто радуются жизни, постоянно там какие-то песни поют, что-то рассказывают. Очень веселые ходят. Нет таких угрюмых людей, как у нас в России, можно сказать.
Ну, ты знаешь, мне кажется, что таких угрюмых людей вообще нигде нету. Я тоже, в принципе, не могу сказать, что я очень много поездил, но побывал в разных частях света. Но действительно, люди у нас грустноваты, это точно. И, кстати, ты знаешь, Мексика – это страна, в которой мало кто был, она не такая популярная, ну, в силу, наверное, своего удаления и дороговизны там билетов и прочее. И мало кто вообще о ней что-нибудь знает, потому что имидж Мексики и мексиканцев, он берется из американских фильмов в основном. А там они обычно такие грязные мексиканцы, преступники, какие-то мошенники. Там вообще не опасно по улицам ходить?
Ну, я согласен с тобой насчет имиджа. Просто, как бы даже, как нам сказал гид, то для России это направление толком открыто было только год назад, то есть какой-то более-менее массовый приток туристов стал. Вот. А насчет самого населения всякое бывает. То есть есть районы, где действительно люди там грязные, живут в каких-то халупах там и, ну, как бы, наверное, и преступность, соответственно, там большая и так далее. Да даже взять ту же столицу, хотя я там не был, но наслышан, Мехико. Вот. А есть район, допустим, туристический, это все побережье от Канкуна до Ривьера Майя, где там, ну, совершенно, в принципе, безопасно ходить, где все чистое, допустим, где уже нет такой преступности и так далее. Вот. А американцы Мексику посещают просто как вот мы в Турцию и в Египет, да, россияне ездят. Они туда, в Мексику, прям на выходные приезжают, на каникулы и так далее.
А мексиканцы в Америку, видимо, только в каких-то фурах, прячась, проезжать.
Да, скорее всего, потому что там, в принципе, и уровень зарплат довольно низкий. То есть, скорее всего, происходит, как у нас, приток различных там граждан из Таджикистана, Узбекистана и так далее. То есть, скорее всего, также и мексиканцы эмигрируют в Америку примерно таким же путем.
А какие цели вообще в жизни ты себе ставишь? Есть уже какие-то сформировавшиеся? Где ты себя и в каких обстоятельствах видишь в будущем?
Ну, цели, как бы, одну цель я уже вот выполняю в процессе, то есть это благополучная, счастливая семья, да, и как бы вижу себя в этом направлении, естественно. Плюс хотелось бы побольше посетить стран, поездить по миру. Ну вот, собственно, наверное, это и есть две основные цели, которые я хотел бы воплотить в жизнь.
Ну, кстати, чтобы уже со странами покончить, а какие страны тебе больше всего хочется посетить?
Я, допустим, обязательно хочу съездить в Европу, то есть в первую очередь это будет Чехия, Прага, да, ну и неплохо было бы посетить Германию, Францию, Испанию. Вот. Также хотелось бы азиатское направление для себя открыть, то есть Таиланд, Сингапур. Ну и Америку. Все как у всех, наверное. То есть обязательно какие-то как теплые страны, да, там Багамы. Ну, в общем, все, в принципе, Карибского бассейна, так и сами Соединенные Штаты Америки. Ну и, опять же, вернуться в Мексику очень хочется. То есть, побывать там еще раз, пожалуй, все.
Понятно. Ну что ж, весь мир получился. Ну, клево.
Ну, да, Австралию еще забыли, с Новой Зеландией.
И космос.
Ну да, в космос пока желания нет полететь, но слишком, боюсь, много времени на это уйдет.
Да нет, там, по-моему, плати и лети, уже все проще намного. Лимончиков 20 заплати, и все.
Ну, так, а и сколько там летать-то? Долго, наверное, довольно-таки. Опять же, там на месяц, скорее всего, какой-нибудь тур, да, идет.
Ну, давай вернемся к покеру. У тебя же на сегодняшний день статус Black Member.
Да-да-да.
Вот давно ли ты его получил, кстати?
Нет, я его получил не очень давно. Ну, где-то с полугода, наверное, назад.
Ну, вообще, следствием чего явилось получение этого статуса? Ты как бы к этому стремился, или это просто следствие того, что ты много играешь?
Ну, просто, само собой, можно сказать, получилось. То есть я к этому целенаправленно не стремился. Ну, дело в том, что у меня так получилось, что не все румы привязаны к Poker Strategy, и поэтому набор очков шел не так быстро, как, допустим, у многих. Ну и поэтому как бы планомерно само капало, и вот накапало до 500 тысяч.
Ну, если у тебя есть статус Black Member, соответственно, тем более уже полгода, то ты имел возможность воспользоваться опциями, которые прилагаются к этому статусу. Вот успел уже?
Нет, к сожалению. То есть, когда я его получил, был тур в Одессу, да, но, к сожалению, там уже все места были заняты на тот момент. Вот сейчас я подумываю о том, чтобы вот съездить в Египет на Black Member Party, зарегистрировался, ну, время покажет, которое будет в ноябре. В 20-х числах ноября.
Да, Black Member Party – это вещь замечательная. Оффлайн общение, тем более между покеристами, это вообще явление редкое, меткое, приятное, остающееся надолго в памяти. Ну и раз уж мы заговорили об оффлайне, то скажи, ты вообще в оффлайн покер когда-нибудь играл? Пробовал свои силы в этом виде?
Я этим видом покера, можно сказать, не занимался. То есть у меня есть опыт игры какие-то home games, да, ну, как у многих, скорее всего. Вот. Ну и плюс я несколько раз играл там в клубах на СНГшке, можно сказать, там по 30, по 40, по 50 человек, когда еще в России офлайн покер был легализован. Ну а сейчас, собственно, когда его нет, легализации, ездить куда-то целенаправленно ради этого, ну, у меня нету просто желания.
И раз уж у тебя есть все-таки опыт какой-то игры офлайн, расскажи, как это все происходило, когда он еще был легализован? Какие отличия основные бросились тебе сразу в глаза в офлайне от того, к чему ты привык в онлайне?
Ну, это было в целом-то очень давно, если так вспомнить. То есть, сколько уже прикрыли лавочку, наверное, года два назад, может, я не прав. Вот. Но я тогда еще сам не особо хорошо играл, и плюс играл, естественно, в No Limit турниры. То есть, это не основное мое направление. Но даже тогда мне сразу бросалось в глаза чрезвычайно слабый уровень игроков и слабый уровень поля. То есть, как мне тогда казалось, что очень много народу переборолось просто с пресловутых автоматов, да, игорных, решили, так сказать, как-то вид деятельности поменять. Ну и, собственно, они играли просто на удачу, можно сказать. Там какие-то безумные совсем выставления и, ну, совершенно, как можно сказать, непрофессионально к этому подходили.
Денег-то удалось заработать с них?
Ну, я мало играл, да, чтобы там выиграл какую-то СНГшку.
Ну, а если попадешь в страну, где разрешено, пойдешь в казино?
Ну, целенаправленно, скорее всего, нет. То есть, если я попаду, конечно, в Лас-Вегас, то я обязательно там что-то поиграю. А так, ну, я, собственно, был не один раз и на Украине, и в Белоруссии. Вот, ну, при этом, как бы, возможностью не воспользовался. То есть, видимо, нету такого какого-то большого желания. А, в принципе, чтобы утолить желание там поиграть в офлайне, достаточно просто собрать друзей, предложить им там сыграть турнир, и как мне этого достаточно. То есть я подхожу к офлайну только в качестве отдыха, а не в качестве работы.
То есть ты даже в глубине души не имеешь таких вот устремлений поехать когда-нибудь, когда у тебя будет бешеный банкролл там в Лас-Вегас, да как занести в СОП?
Ну, насчет Лас-Вегаса я делал оговорку, конечно. То есть в Лас-Вегасе, да, если я там окажусь, то я буду рад сыграть там несколько турниров. Тем более там есть турниры и по фиксит лимиту, что довольно-таки, ну, нечасто встречается. И, собственно, там более интересно уже сыграть. Ну и, собственно, там атмосфера просто другая.
Ну, а, кстати, в среде покерной у тебя есть какие-то игроки, может быть, всемирно известные, может быть, из нашего комьюнити, которые вызывают у тебя, так сказать, уважение и почитание? Не будем произносить слово типа кумиры, это неправильно, наверное. Ну, в общем, такие люди, на которых тебе, в принципе, хотелось бы ориентироваться.
Ну, я ориентируюсь, в принципе, на своих друзей, знакомых, то есть заодно и передам привет, то есть мне нравится подход Юры Доджи, да, правда, сейчас мы мало с ним общаемся, то есть довольно систематизированный, спокойный. Мне нравится подход Саши Блэка, то есть, опять же, человека, с которым мы, в принципе, довольно долго подымались там по лимитам, общались, тренировались, сейчас он играет в МТТ. Вот. Мне нравится подход Димы Стратега. То есть, опять же, вот это люди, на которых можно, в принципе, равняться.
А из всемирно известных медийных персон кто-нибудь вызывает у тебя уважение?
Нет, таких нету.
Ты, кстати, вообще, когда случайно, переключая каналы телевизора, нападаешь на запись трансляции какого-нибудь покерного развлекательного события, смотришь?
Да, конечно. То есть, в принципе, всех игроков, там, большинство, скажем так, я знаю в лицо, там, да, и в курсе всех, в принципе, событий, что происходит даже в мире офлайн-покера. Но каких-то кумиров таких среди них, пожалуй, нету.
Хотел тебя спросить по поводу покерной литературы. Ты вообще когда-нибудь что-нибудь читал?
Ну, я какую-то книгу распечатал, даже сейчас название не вспомнил. Но, как бы, особо я ее так и не прочел. Вот. То есть, из покерной литературы статьи Poker Strategy — это, пожалуй, лучшее, что есть, по крайней мере, по fixed лимиту. Насчет других дисциплин я не знаю. Вот. Ну, теперь я думаю, что по другим дисциплинам, даже если я буду их осваивать, мне книги не особо пригодятся. То есть, имея уже начальную базу, в принципе, можно осваивать любой вид покера, просто играя, там, разбирая, смотря вводы про игроков, и этого, я думаю, достаточно.
Кстати, ты так и не сказал, откуда у тебя сразу появилась с самого начала такая страсть к фикс-лимиту, почему не сложилось с ноу-лимитом?
Ну, я как бы его просто, наверное, никогда и не рассматривал в качестве дисциплины. То есть я пробовал маху, но там мне показалась жуткая дисперсия, да, которая постоянно, собственно, будет давить на меня, а так как я человек в целом, скорее всего, нервный, то мне, я думаю, что эта дисциплина не очень подойдет. Вот. А насчет того, почему я изначально выбрал Fixed Limit, это просто он был первый, по-моему, в списке предлагаемых дисциплин. То есть, когда я регистрировался на Poker Strategy уже, он был крайний, я его выбрал. Ну, так как бы на нем и остановился.
Я знаю, что ты достаточно спокойно и прохладно относишься к такому явлению, как бэкинг. Вот расскажи, по какой причине? Почему ты ни с той, ни с другой стороны в этом процессе не участвуешь? Хотя движение нарастает в последнее время.
Кэш бэкинг не так популярен, да и ну, очень сложно придумать выгодные условия для меня и для бэкера, если ну, бэкать в меня, скажем так. Да? То есть, опять же, если бэкать в меня, это должны быть... очень высокие лимиты для того, чтобы была польза и мне, и бэкеру, то есть 100-200 и так далее, а на них игра Fixed Limit происходит не так часто, и будет довольно сложно набить желаемую дистанцию. А бэкаться там на один лимит выше, ну это просто не будет плюсово мне, потому что мне будет прибыльнее играть просто от себя. А почему я не бэкаю никого? Ну, я думаю, что мне проще сейчас вкладывать в себя, то есть наращивать свой банкролл. То есть, ну, грубо говоря, нету возможности, скажем так.
Скажи, а в Твери вообще покерное сообщество развито?
Нет, не особо развито, то есть я никого не знаю. Знаю, что тут, ну, конечно, проходят там какие-то подпольные игры, офлайн, но как бы я в них не участвую. Вот. А так с Poker Strategy, с тверскими я ни с кем не общаюсь. Ну и особо здесь немного людей знаю, что вот турнирный игрок Экзам 13 отсюда, но как бы мы с ним не пересекались. Ну и все, собственно.
Понятно. Скажи, у тебя какие-нибудь увлечения, кроме семьи и покера, присутствуют в жизни?
Ну, мне нравятся спортивные командные игры, но сейчас я ничем не занимаюсь таким. Нравятся просто какие-то прогулки, путешествия по городам, которые, ну, близлежащим, да, то есть какие-то просто изучение, грубо говоря, области, да. Плюс нравится заниматься фотографией, вот, ну, это моментами на меня находит. То есть у меня, в принципе, есть зеркалка, фотоаппарат. Иногда я фотографирую, делаю там панорамы. Вот. Ну вот, с увлечений, пожалуй, и все.
Отлично. Ну что ж, в принципе, у нас хронометраж подходит к концу, потому что, конечно, разговаривать можно долго, но, как выясняется, очень трудно потом слушать двухчасовые интервью. Вот, поэтому напоследок я бы тебе хотел предложить поучаствовать в нашей классической рубрике. Если ты слушал наши подкасты, то, возможно, ты в курсе. Но если нет, тогда же будет интереснее, потому что смысл этой рубрики в следующем, что тебе предоставляется такой момент, когда ты можешь обратиться к нашим слушателям, которые вот сейчас нас слушают, их, поверь мне, немало, и сказать все, что ты думаешь, о чем угодно, и потратить на это сколько хочешь времени, начиная от передавания приветов и заканчивая обсуждением каких-то глобальных, каких-то вселенских масштабов тем. Вот, поэтому забирай время, пользуйся им как хочешь.
Хорошо, спасибо. Ну, для начала я не буду оригинален, то есть начну с приветов. Передам привет своей жене, Женя ее зовут, друзьям своим. Отдельно передам привет покерным друзьям. То есть Юрий Доджу, Саша Блэку, с которыми мы вместе начинали, с Димой, Кань Диамантом, Стратег, также он известен под этим ником на нашем форуме. Большущий ему привет, его жене Лене. Ну и, собственно, на приветах, я думаю, все. Также хочу передать привет всему, в принципе, чату нашему, фикс-лимитчиков, если они слушают. Вот. А насчет того, что пожелать людям, хочу сказать, что если вы задумали что-то, то обязательно старайтесь доводить дело до конца, прикладывайте к этому все усилия, мотивируйте себя, и все у вас получится. Ну и хочу сказать спасибо тебе, то, что ты, собственно, потратил свое время, взял у меня интервью. Спасибо, Митя. Ну и на этом все, пожалуй.
А мне остается напомнить, что в гостях у нас был Максим, которого мы знаем под ником Титан Покер. Он сегодня рассказывал о себе в покере, о покере в себе, делился каким-то опытом. Ну, в общем, получился действительно такой разговор на кухне. Это здорово. Скоро мы с вами встретимся. С вами был Митя Зет. Не пропускайте наше вечернее лайв-шоу «Полный дом». Следите за анонсами. Происходит это два раза в месяц по четвергам. Ну и напоследок маленькая музыкальная страничка. Не знаю почему и зачем. Просто потому, что мне очень нравится английский акцент. И к тому же очень плохая погода сейчас установилась в том месте, где я проживаю. Холодно, мерзко, температура ушла в минус. А песенка какая-то летняя. Всем пока, всем удачи.
My hay fever. The weeds are green, the sky is shining, but it'll soon be night, which is nicer. Then cracks peel back and hell bends the room, and the devil gestures to you. You've never seen such a Beelzebine, and he's telling you to make up your bean on what's left of your evening about whether to flake out or feckin' stay out. What does you make of this doubt? The devil wants to know if you're going down or up. Easy, I know what my speech should be. I wanna go to heaven for the weather, hell for the company. I wanna go to heaven for the weather, hell seems like fun to me. The devil beams a big beaming grin, the sort which leads you up streets of sin. He holds up paperwork, sign the line. Let's clash with madmen, crime is fine. It sounds all hectic, you're having cold feet. Things are out of hand, you make embarrassed retreat. Let's ride the Valkyrie, commit a bit of sin. Turn rock to rubble, punch it in the chin. I simply, Lucifer, refuse to wind up on fire with low-life liars. Then you're destined for the world without chores and sweating. The eternal hell of boredom in heaven. Devil, no uncertain terms. You'll never be evil, you'll never be turned. What is this evil, and who decides this? When left to devices, some humans try shit. And this is a reason we should all be tied up. We're just normal people exploring our minds. We don't go round here putting poison in wine, but we enjoy what we like, which is not always right. People are intricate, people aren't swines. Let's screw the rules up and rely on our minds. Sign on the line, you sign on the line. Eclipses the wine and tips in cyanide.